Тема, которую мы с вами начали исследовать прошлую субботу, как вы помните, называется «А пораженный дух кто укрепит?». Кто слушал меня в прошлый раз, тот, наверное, понял, каков главный мотив вот этой темы, которую мы с вами начали исследовать. От того, какие мы внутри, какой наш настрой на победу или на поражение, зависит то, будем ли мы победителями или мы потерпим поражение. Если учесть, что наша война не с плотью и с кровью, это не буквальная война и не с буквальным оружием, не против буквальных людей, а наша брань против князя века сего. Если учесть, что эта борьба не, будем говорить, не за временные житейские блага, а война за право быть наследником, иметь участие в вечной жизни, то мы должны понимать, какой должен быть наш настрой и насколько будет зависеть наш результат от нашего внутреннего настроя. Мы, можно даже так сказать, воины Христа. Мы не просто какой-то обоз, какое-то ополчение. Мы воины, которые вышли на войну с сатаной. Кто помнит из Ветхого Завета, когда делалась перепись в Израиле, то женщины, дети, старики вообще не считались. Не поймите, что там, как говорится, эта категория людей вообще никто были в глазах Божьих. Считались только мужчины, способные вести войну, способные носить оружие и воевать. То есть истинный Израиль – это не обоз. Это не слабые старики. Это не беспомощные дети. Это не женщины, которые, ну, понимаете, к войне совсем не приспособлены. Истинный Израиль – это мужчины, способные воевать. Другими словами, только те, кто будут воевать, только те, кто не опустят руки, только те, которые будут идти на смертный бой с грехом и сатаною, только и те будут считаться истинным Израилем. И вот именно такой истинный Израиль, весь Израиль, вот такой именно истинный, боевой, настроенный на войну с сатаною, спасется. Мы с вами в прошлый раз закончили наше размышление таким стихом. Я его сейчас повторю и дальше с него продолжу свое размышление и мое общение с вами. Значит, мы с вами читали первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Там сказаны такие слова были. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Вы видите, да, почему Павел вот написал, выразил вот такую мысль в библейском стихе. Когда у нас искушение, когда наша плоть начинает дрожать, сникает, когда у него появляется вот это пораженческое настроение, нам кажется, что это искушение нечеловеческое. Это как бы только Бог может выдержать, только ангелы святые Божьи могут его выдержать. Это сверхсил. И когда мы соглашаемся с такими заунывными песнями, исходящими из нашего плотского сердца, да, мы опускаем руки, естественно, перестаем бороться. И, естественно, мы проигрываем вот эту борьбу. Искушение нас одолевает. Мы лежим поверженные на земле. Павел же написал, что если допускается какое-то искушение, не надо опускать руки. Надо возложить надежду и упование на Бога, который говорит, что если я тебе это допустил, то значит оно человеческое. Значит, ты, человек, можешь его выдержать. Даже если там есть какой-то элемент, будем говорить, действительно сверх наших сил, что мы вроде бы как бы могли бы и не выдержать, то Бог говорит: я знаю эту грань, где вы можете что-то сделать и победить, и где вы не можете. Выполни свою часть до этой грани. Не бойся, не проси пощады, не хныкай, не плачь. И если ты вот в этой твоей части работы, которую ты должен выполнить, ты это с достоинством выполнишь, то я дам облегчение и вторую часть, которая может быть действительно сверх сил. Я дам силу, я приму участие и дам облегчение, чтобы вы могли перенести. Смотрите, это Бог говорит человеку. Для чего? Не говори, что я слаб. Не говори, что я грешный человек и я не могу. Выбрось эти мысли из своего сознания. Не произноси их. Это не есть вера. Это маловерие, это безверие. Мы привыкли говорить: Бог силен, Он самый сильный. Я задаю вопрос: если у нас такой полководец, почему мы такие слабые и в момент искушения начинаем хныкать? То есть эти слова, сказанные Павлом, настраивают нас, смотрите, не на пораженческий дух, а настраивают на победу, на борьбу, на результат. К этому нас призывает Бог через Павла и через свое слово. Казалось бы, ну если мы верующие, мы же должны ответить адекватно, да? Хорошо, Господи, так и будем делать, да? А на самом деле, каков наш ответ Ему? Мы говорим: бедные мы люди, мы ничего не можем, грех не победим. Мы можем измениться во мгновение ока, когда будет воскрешение мертвых и преображение живых в момент второго пришествия Христа. Мы отвергаем библейские стихи, которые говорят, что делать и как делать. Нашим ответом ему, то есть Богу, остается такой ответ. Мы можем только стараться иметь вид благочестия. Но в момент искушения силы благочестия у нас не будет. Мы вчера с вами вспоминали этот стих, был такой вопрос, и я давал на него ответ. Сила быть благочестивым, она Богом дается человеку. Но мы сами отрекаемся от этой силы, говоря: мы бедные люди, мы ничего не можем. И я вам подчеркнул это выражение. Имеющий вид благочестия, силы же его, смотрите, верующие, вот эту силу, от нее они отреклись сами. Бог давал, а мы сказали: нет, не надо, мы этого не можем, меч в руки наши не ложи, мы на войну не пойдем. Мы все возлагаем на тебя, иди сами воюй. Бог говорит нам: настройся на победу, я дам силы, и вы победите. Мы сами отрекаемся от этой силы. Сами говорим о том, что мы не бедные, мы ничего не можем. И потому вот с таким вот, будем говорить, подходом к библейской истине, мы и являемся такими, какие мы есть на самом деле. Бедными и несчастными, неверующими, да, и ни к чему не способные. Мы с вами, мы верующие, я имею в виду, слабые не потому, что у нас нет в арсенале вооружений, знаний или помощи от Бога. Вы знаете, нам дано все потребное для жизни и благочестия. Все потребное дано. Оружие света у нас в полном, как говорится, порядке. Но мы слабые не потому, что нет оружия, а потому что сами отрекаемся, обратите внимание, от использования нами этого арсенала оружия. Мы сами отказываемся от борьбы, которую мы просто обязаны вести. Мы сами делаем свой выбор, я подчеркиваю. Мы вот говорим, вот надо на Бога, не своей силою, надо Божьей силою. Но я вот это подчеркиваю. Мы сами отрекаемся от использования оружия света. Мы сами отказываемся от борьбы. То есть тут наше участие неоспоримо. Это наш выбор. Мы сами его делаем, опуская сами свои руки и соглашаясь с поражением. А вот когда надо воевать, мы на Бога возлагаем. Там мы сами вообще, как говорится, с усами. Мы не хотим. Делай сам. Тут мы сами, а там ты сам. И мы говорим, мы с Богом сила. Извините, мы всегда порознь. А почему? Ведь так же проще и легче, чем идти на смертный бой со грехом. Легче опустить руки. Проще и приятнее поверить в то, что мы ничего не можем. Так плоти нашей приятно. Ей так хочется. Мы не хотим усилий. Мы хотим рыбку, но не хотим рыбку без труда, с трудом доставать из пруда. Мы хотим кушать вкусно, но не хотим ни сеять, ни выращивать, ни пропалывать. Плоти приятнее поверить, что мы ничего не можем, что мы бедные люди. Гораздо проще и еще более приятнее уверовать, что надо все возложить на Иисуса, что надо все доверить Ему. Пусть сам заварил эту кашу с борьбой со грехом, пусть сам и расхлебывает ее. А я образно, конечно, говорю, да, а я буду растить сорняки. Ну, я имею в виду грехи, удовлетворять свои плотские похоти. Я буду растить сорняки, а он пусть вкалывает на моем огороде, то бишь на свалке мусора. Потому что если я не могу ничего доброго делать, да, то, ну, а плохое, то я сам, конечно, могу. Поэтому это не огород, где что-то выращивается, хорошее, полезное, культурное, да, а это свалка мусора, которую мы называем огород, и на которой мы призываем, Христа идти работать. Я буду растить сорняки, а он пусть вкалывает на моем огороде. Я при этом как бы и ему доверяю, и надеюсь на него, и возлагаю все надежды на него, и молюсь ему, и пою ему. Главное, что ничего не надо делать. А ко всему, я еще там пою такое в христианских песнях, да, в псалмах, ко всему еще я верю, надеюсь, что стану победителем, уж извините за сравнение, Олимпийских игр, стану чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, получу из его рук венец победителя, буду царственным священством, народом святым, взятым в удел. И в награду, только я вот задаю вопрос, непонятно за что, конечно. Потому что награда, вы понимаете, она заслуживается. Должен быть подвиг, потом есть награда. А тут подвига вообще никакого. И в награду я еще надеюсь, что буду иметь право на вечную жизнь в золотом небесном Иерусалиме. Видите, вот такие вот парадоксы нашей христианской жизни, наших христианских верований. Я вам хочу прочитать из 2 послания Коринфянам 5 глава с 1 по 8 стих. «Ибо мы знаем», это Павел пишет, «мы знаем», а мы вообще ничего не знаем. Читаем, но ничего не знаем и не видим. Или не хотим видеть, или нас так научили. Но Павел пишет, «мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, имеется в виду вот этот плотской греховный человек», вот это наше плотское греховное сердце, когда только, добавляю слово «только», когда только наш земной дом, эта хижина плотская греховная разрушится, опять добавляю, то только тогда, только после этого мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Что обозначают эти слова? Мы все говорим: Господи, дай, сделай так, чтобы мы были храмом для Тебя приятным, жилищем небесным, чтобы Тебе в нашем жилище не было тесно. Поселись в мое сердце, сделай меня вот таким, как апостол Павел, как Сын Твой возлюбленный Иисус Христос. То есть молитва правильная, желание хорошее, библейское. Слава Богу, хоть об этом нам сказали, хоть об этом нам втолковали. Но нам же о другом умолчали. Что мы сможем стать жилищем на небесах, домом нерукотворенным вечным для Бога, храмом Божьим, похожим на Христа только в том случае, только после того, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится. Бог говорит: да, я помогу построить этот дом нерукотворенный и вечный. Я могу сделать вас похожими на себя. Только вы сначала должны будете вот эту хижину разрушить. Строить вы не умеете, таланта еще нет, но разрушать вы умеете. Мы всегда занимаемся вот этим... вот этой работой разрушительной. Семью развалить. Кого-то против кого-то настроить. Так вот теперь разрушьте вот эту свою хижину. Просто берите топор, ломайте. Распинайте, умерщвляйте, отсекайте, вырывайте, хороните, закапывайте. Берите крест и до крови сражайтесь. Колошматьте эту хижину, да? А мы так смотрим, знаете, вот глазами чебурашки такое: а что нам это надо делать? А нам об этом не говорили. Вот Павел пишет: мы знаем, что божественный характер появится только тогда, когда земной наш плотской разрушится. И дальше Павел пишет: от того, что мы это не делаем, не разрушаем эту хижину, оттого мы и воздыхаем вздохи. Ой, Господи, ну когда уже я буду похож на Тебя? Ну когда я уже перестану грешить? Когда я стану, как Твой Сын Иисус Христос? Оттого мы и воздыхаем. Смотрите, как написано. Желая, добавляю опять слово, только облечься, как бы имеется в виду, тут написано, в небесное наше жилище, то есть в Христов характер. Мы воздыхаем, потому что у нас одно желание – облечься в небесное наше жилище, облечься в праведность Христа. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Я не буду сейчас подробности, я это уже рассказывал, подробности сейчас не буду объяснять. Ибо мы, находясь в этой хижине, что значит, значит слова «находясь в этой хижине»? Мы за нее держимся, мы к ней привыкли, нам она нравится. И когда Бог говорит: выйди оттуда, да, разруши ее, и я дам тебе новое жилище. А смотрите, мы, находясь в этой хижине, не разрушая ее и не выходя из нее, а уцепившись в нее, не отпущу, это мое, отдай и не тронь. Смотрите. Находясь в этой хижине, цепляясь за нее, отстаивая, что мы ничего не можем, оправдывая свой порог, мы воздыхаем под бременем вот этой хижины, в которой ни унитаза, ни горячей воды, ни холодной воды нету, в которой печки нету, но она наша родная. Мы воздыхаем под бременем неудобств, то есть под бременем греха. Потому что, смотрите, почему мы воздыхаем? Потому что никак не можем облечься в небесное наше жилище. Потому что никак мы не похожи на Христа. А почему мы не похожи? А почему мы страдаем и воздыхаем под бременем греха? А потому что не хотим, обратите внимание, Желаем, не желаем, хотим, не хотим. То есть эмоции нами управляют. Рассудок как бы ни при чем. Потому что не хотим совлечься. Слышите? Совлечься — это раздеться. Мы говорим: Господи, облеки меня в свои одежды. Христос говорит: сброси свои лохмотья. А я не хочу сбрасывать. Господи, если тебе это угодно, вот бери и сбрасывай. Если ты меня не спасешь, то я погиб, я потонул. Потому что мы не хотим совлечься, раздеться. Но, здесь как бы слова не хватает, но хотим облечься. То есть не раздеваясь, не избавляясь от старого, хотим одеться, облечься в новое и вечное. Мы не хотим совлечься, но облечься. Еще, что как бы вставить для более лучшего понимания этого стиха. Мы хотим, чтобы смертное, то есть что смертное, вот эта хижина, вот эти наше плотское сердце, вот эти наши пороки, страсти и похоти, вот это смертное. Мы хотим, чтобы смертное было, добавляю, само тобою, твоею силою поглощено, то есть жизнью твоею. Ты сам войди, сам поглоти, сам омой, сам очисти. Иногда хочется вот так сказать: вместо Христа. Ну тогда я сам там и буду сидеть победителем один на своем престоле вместе с Отцом. Вас-то там не будет. Мы не хотим совлечься, но хотим облечься. Мы хотим, чтобы произошло чудо, и твоя сила, жизненная сила, сила жизни поглотила силу моей смерти. А Павел говорит: на сие самое, на что? На раздевание, на разрушение этой хижины и создал нас Бог. И для этого Он привел нас в церковь, потому что перед нами теперь предстоит вот такая задача. Прошлое я вам прощаю, а теперь приступаем к работе. Надо бороться будет. А мы говорим: так это же невозможно. Плоть наша, смотрите, вот он, пораженческий дух наш, да? Это же невозможно. А Павел пишет: и дал нам залог духа. Залог — это гарантия. Дух Святой всему научит, все напомнит, утешит, поддержит, обличит, расскажет, разжует, доведет. Дух Святой является гарантом, залогом. Не переживай, все будет отлично. Главное, делай, что я тебе говорю. А у нас же написано, что мы ничего не можем. У нас же, я говорю, так написано в нашем Евангелии, которое нам так переводят с оригинала на более понятный язык. На это, на борьбу, на настрой, не на поражение, а на победу создал нас Бог. На труд нас создал, на битву. И дал залог духа. Не оставлю вас, не покину. И дальше Павел пишет: итак, мы всегда благодушествуем. То есть, смотрите, хоть трудно, хоть искушение, хоть больно, хоть страдать приходится, а мы всегда заметьте, душа моя не унывает. Мы всегда благодушествуем. У нас всегда дух крепкий, бодр, настроенный на борьбу, на победу. Итак, мы всегда благодушествуем. Это он пишет: мы — это те, кто это понимают, и те, которые этим занимаются, разрушают хижину. Борются с грехом, борются до крови. Мы вот такие вот люди, мы всегда благодушествуем. Почему? Так у нас всегда результат будет. Да, нехорошо, может, не все приятно, не все хорошо для нашей плоти. Ну ничего. Мы настроены на победу, Бог нам поможет. Мы руки не опускаем, и мы побеждаем. И каждая победа вдохновляет, прибавляет сил, поэтому мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, смотрите, что такое «водворяясь в тело»? Нас Господь из этой хижины выдворяет. Ну, выйди отсюда, ну, прошу тебя, ну, не цепляйся, ну, не держись. а я тут живу, а это мое. Мы как бы Богу говорим в ответ. Так Павел пишет. Когда мы водворяемся в теле, то есть оправдываем грех, говорим, что грех непобедим, что мы ничего не можем, что мы бедные люди, это называется водворяемся в теле, цепляемся за свое греховное тело, отдай это мое, я тебе не отдам. Смотрите, в этот момент мы устранены от Господа. Любое оправдание греха. Теперь я задаю вопрос, почему мы цепляемся за эту хижину без каких-либо удобств? А ведь плоти так удобно. А ведь ей это нравится. Посмотрите, она настроена. Дух пораженный. И поражение нашего духа где произошло? Там, где нас крестили, там, где нас учили вот такому настроению пораженческому. Не в каком-то другом месте, в жизни, в мирской. Там все равно говорят, надо бороться, надо революцию делать, Майдан надо делать, иди учись, бей по головам, иди. Я не говорю, что это все хорошо, я просто говорю о настрое. Там говорят, жизнь это борьба, будешь слабаком, погибнешь. Давай, брыкайся, сопротивляйся, делай, ставь задачу, достигай. Пусть обманным путем, пусть каким хочешь, борись, иначе погибнешь, растопчу. А мы прошли какую-то такую странную библейскую христианскую школу, что мы ничего не можем. Вот смотрите, там мы боролись, там мы ставили задачу, пришли сюда. Слушайте, а мы, говорит, благодатью спасаемся. Вот стоят диваны мягкие, ляжем, приляжем, помолимся, споем. Заснем, проснемся, помолимся, поедим. Благодатью вы спасены. Так вот Павел пишет, что водворяясь в теле, имея вот такой пораженческий дух, такое настроение, что мы ничего не можем, мы, естественно, ничего же не делаем, не разрушаем хижину, не боремся, усилий не прилагаем, говорим, что силы свои мы не должны, а только божественные должны. Мы не вдаемся там в детали, как эти божественные силы, как они выглядят, как их применять. А вот наши не надо. Когда мы расталкиваем локтями всех, чтобы достичь какой-то цели в этой земной жизни, так мы свои усилия прилагаем, и тут мы как-то, знаете, так, как говорится, не чувствуем никакого диссонанса и какого-то противоречия своим же предыдущим словам, что мы ничего не можем. Как где-то добиться, как где-то что-то достать, как где-то кому-то на голову сесть, так, пожалуйста, мы со всеми усилиями, как бороться с грехом, а усилий не надо, мы верою спасаемся. Так вот, имея вот такое пораженческое настроение, пораженческий дух, настрой, да, когда мы цепляемся за то, что грех не победим, что мы ничего не можем, мы в этот момент устранены от Господа. А мы же говорим, а мы члены церкви, вы слышите, да? Мы говорим, мы его невеста. А Павел говорит, если вы не разрушаете вот эту хижину, если вы не боретесь своим грехом, какая вы невеста? Вас нет рядом со Христом вообще. Свадьба идет, жених сидит, невеста сбегла. Вот так невеста, вот так повезло Христу. Долго искал, наконец нашел. И дальше Павел пишет. Ибо мы ходим верою, а не видением. Глазами вот этой борьбы не увидишь, это происходит внутри. Дальше Павел говорит, мы благодушествуем и желаем, смотрите, мы, это отдельная категория людей, мы, которые знаем, мы, которые всегда благодушествуем, мы, которые всегда настроены на борьбу, и мы, которые желаем лучше выйти из тела. Лучше побороться с этим телом. Лучше вознести на крест свою плоть. И таким образом мы только после этого водворяемся. Обратите внимание, дом нерукотворенный вечный. Мы туда водворяемся. Мы там поселяемся. Лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Так вы видите, да, что говорит нам библейский стих? Что говорит Павел? Что говорит нам Священное Писание? Как так получается, что мы читаем одно, понимаем совсем другое, а делаем совсем третье, в смысле ничего не делаем? Поэтому мы и воздыхаем. Обратите внимание, воздыхание от бессилия. Знаете, когда вот мама кричит, что-то говорит там детям, дети не слушаются, она вздыхает: ой, что с вами делать? Ой, это бессмысленно, это бесполезно. Вот это наше воздыхание, когда мы становимся на колени и говорим: ой, Господи, ну когда уже, Господи, опять, мы там плачем, там, и так далее, и тому подобное. Обратите внимание, воздыхание – это признак слабости, это признак, что мы ничего не можем, это результат нашей такой веры. Вот это воздыхание, это говорит о чем? Что дух наш, настрой наш поражен. И я еще раз повторю, где нам его поразили? Где нас заразили этой заразой, этой инфекцией, этим вирусом компьютерным? Да, там, где чинят наши компьютеры. В мастерской компьютерной, которая называется Церковь Иисуса Христа. Вместо того, чтобы поднять вопрос: так подождите, чему нас научили? Мы поднимаем вопрос: правильно ли крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, или правильно во имя Христа? Кто-то говорит: во имя Христа. Все, вот он, как говорится, вот она загвоздка, вот она проблема. Надо перекреститься. Было неправильное крещение, неправильный обряд, поэтому нет силы. Мы перекрещиваемся с важным видом, что делаем что-то, нечто великое, да? А воз и поныне там. Опять эти же вздохи. Кто-то говорит: я понял, что субботу надо соблюдать вместо воскресенья. Я говорю: ну и что поменялось? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ну, перешли мы с одной церкви в другую, ну и что? Мы же какие были. Хижина эта полуразрушенная старая древняя, да, гнилая. Мы же ею и остались. Мы водворились в церковь, но не водворились в дом нерукотворенный и вечный, в Христов храм. Мы сами отказались это делать. Вот и делайте вывод, где вот это пораженческое настроение насаживается, навязывается, прививается нам. Матфея 11 глава, 12 стих. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное, вот он, небесный храм, дом нерукотворенный, вечный, Царство Небесное, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Но как можно применять силу? Как можно употреблять усилие, если внутри нас понятие такое, а мы ничего не можем? Мы бедные люди, даже Павел так сказал. Что уж нам? Что ты, Саша, к нам придираешься? С нас-то вообще спрос маленький, в смысле никакой. Павел сказал: бедный я человек. Почему сегодня люди так упрямо, верующие, я имею в виду, да, упрямо утверждают: усилий никаких не надо? А потому что силы-то нет. Силы благочестия нет. Если нам говорили, что дела ни при чем, дела же усилиями делаются. А вера, в том смысле, как нам ее объяснили, может и на диване проявляться. Лежим на диване, едим, пьем, поем. Что сели в поезд следующий в Царство Небесное, можно спать крепко, проводники разбудят вовремя, да? Не проедем, это конечная остановка. И все. Почему люди против усилий? Почему усилий не надо? Почему делают ударение, мы своими силами, нет, мы только божественными должны. Почему делается такое ударение? А потому что мы поражены в корень. У нас уже и мыслей таких нет, что надо усилия применять. Хотя Библия только об этом и говорит. Вера есть осуществление ожидаемого, то есть реальная реализация поставленной перед нами задачи цели, как можно без усилий. А у нас так объяснение, что вера это вот верою, это вот так что-то мы там думаем, ну типа мы верим в Бога. Я говорю, ну мы не верим Богу. Мы веруем во Христа, но мы не веруем Христу, который говорит, придите и научитесь, я научу, а вы будете делать. А нет, это не тот Христос. Почему против усилия? А потому что у нас пораженческий дух. Какая война, какая борьба, какие усилия. Мы уже спасены, нам даже объяснили. Мы уже сидим одесную величие на небесах. Че ты, Саша, пыжишься? Я говорю, спросите у Павла, че он пыжился, а не у Саши. Почему он говорит, я порабощаю, усмиряю плоть? Чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Почему тот Павел говорит, те, которые Христовы, те, которые являются церковью Христовой, распяли, они распяли. А не он распял. Они распяли плоть со страстями и похотями. Вот это есть Христовы. Все остальные антихристовы. У Бога всего две церкви на земле. Христова, антихристова. В Христовой методика учения Христова, в антихристовой, антихристова, антибиблейской. И вы заметьте, что сегодня уже существует такой лозунг, как бы догмат такой церковный, Библия и только Библия. Я говорю, какая Библия? Ваша обкуцанная, ваша обрезанная. Вы уж извините за такое сравнение. Мы обрезание делаем не на своем сердце, а в Библии обрезание делаем. И это не надо, и то не подходит, и это нам не нравится. Вот благодатью вы спасены, вот это золотые слова. Вот надо в переводе особенно еще почитать в каком-нибудь греческом. Теперь, вот написано, Царство Небесное силой берется. Так это те, кто имеют такой настрой. Это те, у которых вот такой дух, не пораженный, а победоносный. Они употребляют усилия, и они восхищают его. Они берут его, они входят в него, оно становится ихним. Дальше место Писания. Филиппийцам. 1 глава, 28 стих. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога». Кто такие наши противники? Это и люди, которые нас искушают. Наши противники, которые сплетничают, которые обвиняют, которые нападают, которые злятся. Нашим противником главным, вы знаете, является и сатана, и его ангелы. Что такое страх перед противником? Это пораженческое настроение. Это пораженческий, пораженный дух. Вы помните название нашей темы, да? Страх – это паника, это пораженчество. Теперь смотрите, какой дух у нас должен быть. Не страшитесь, я добавляю, ни в чем, никогда и никого и никаких противников. Если вы видите, что дело правое, что так говорит Господь, так написано в Писании, невзирая на то, что наша плоть хнычет и ей кается, что это невозможно, да, Никогда не поддавайтесь этому, никогда не страшитесь никакого противника. Делайте искренне, делайте честно все, что вам Бог говорит, и чувствуйте правоту свою. Не страшитесь. Речь не идет о наглом поведении, о бесстыжем поведении, об оскорблениях. Нет, все должно быть культурно, благочинно, все должно быть справедливо, красиво, да, по-христиански. Но никогда не надо трусить. Никогда не надо никого страшиться. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Обратите внимание на последние слова. И сие от Бога. Опять к вопросу, от Бога мы или не от Бога, Христовы мы или не Христовы, Церковь Божья или не Церковь Божья, да? Кто страшится противников? Кто страшится искушения? Кто говорит, что мы бедные люди? Это страх. Кто говорит, что мы ничего не можем? Это страшилище. Не очистилище, а страшилище. Это не от Бога. Вот это настроение не от Бога. Это поражение тогда от кого еще, извиняюсь, это настроение от кого? От того, который называется Богом века сего с маленькой буквы. Князь века сего. Это от сатаны. Верующий, который говорит, что я христианин, хожу в Христову церковь, я верю в Иисуса, я спасен, я буду на небе, и который говорит, мы ничего не можем, который боится искушения, говорит, Господи, не уведи меня во искушение. Да, правильно там написано, не уведи, но ты же сам туда лезешь. Эта молитва не говорит о том, что мы должны бояться искушений. Мы не должны страшиться. Вы помните, я когда-то тоже пытался избавиться от греха, я рассказывал. И молился, Господи, да избавь меня от этих, я их называл даже не очень хорошими словами, в молитве. Вот такой я. Господи, избавь, помилуй. Благослови, чтобы было все хорошо, чтобы никто не трогал, и чтобы я был весел и счастлив. А у меня каждый раз какие-то приключения. 17 мгновений весны. То один, то другой. Как не зацепит, то так ляпнет что-нибудь. Как не ляпнет, так я не знаю, что еще вытворит против меня. И я хожу психованный, говорю, Господи, я ж тебя просил, говорю, хороших посылай, зачем ж ты мне этих дубаков посылаешь? И только когда дошло до меня. С великой верой принимайте, когда впадаете в различные искушения. Зная, что терпение... Что испытание веры производит терпение, что терпение это производное, это воспитанное в искушениях. И я тогда стал говорить, Господи, пошли мне этих людей еще раз. Пошли второй, третий, пятый, десятый, посылай их до тех пор, пока я не смогу их спокойно переносить, пока я не научусь их любить, посылай мне такое, мне стали верующие говорить, вот ну, дурачок. Мы просим избавы, а он просит дай. На тебе всех наших и воспитывайся. Ну, вы знаете, только с этого момента, вот появившись, когда появилась вот эта мысль, вот этот настрой непораженческий, не настрой слабаков, а настрой героев, когда появился, вот тогда и начался результат. Я вам говорил, у меня уже по жизни вот такой настрой. Вы знаете, я в церкви был, вот когда до меня дошло. Живи, как написано, и не бойся тех, которые тебя будут упрекать, что ты не по Писанию живешь. Иди на борьбу, если написано, что грех победим, побеждай. Вникай, наблюдай, как Бог этому учит, и делай все по этому рецепту, и побеждай. И когда будут тебя обвинять, что ты фарисей, пытаясь делами своими оправдаться, не обращай внимания, не бойся, не страшись. Когда мне говорили, вот надо вот так написано, я говорю, а куда вот это деть? Все Писание вдохновенно или только та часть, которую, на которую вы пальцем показываете? Я заметил, меня стали бояться. Боялись вышестоящие пастыри? Вот говорили с каким-то таким чувством, что надо Сашей как-то так, а то он возьмет сейчас в простоте сердца своего, вот так возьмет и скажет. Но это, за этой простотой стоит, ну, своего рода бесстрашие. Я не к тому, что я никого ничего не боюсь, там, мы люди, но я говорю, подчиняться этому не надо. А со временем этот страх вообще пропадет. Тогда уже действительно все могу укрепляющее мне Иисусе, и нет ничего, что нельзя было бы в вере и с верою достичь. Меня боялись пастырь. Меня боялась власть. Ну как боялась, не поймите, власть там может и уничтожить. Но разговаривать со мной боялись. Когибисты понимали, что с меня ничего не получится, меня не перевоспитаешь. С полицией приходилось общаться и понимали, что тоже ничего не получится. Вы знаете, я так уже, может, некрасиво скажу, я уже так обнаглел, а чего мне бояться? Ну, это не наглость, я уже так образно говорю, ты уже, как некоторые говорят, ты обнаглел. Никакого страха нету. Я говорю, перед Богом есть, а перед людьми чего? Ну, если я заблуждаюсь, пожалуйста, вот Писание покажите. Бояться мне показать. А если кто осмелится, я ему в 20 раз больше покажу, что написано обратно, и скажу, а теперь объясним все вместе. В гармонии, как говорят. Возьми в руки эту гармонию и сыграй, так чтобы было на что-то похожее. А чтобы не было то не то, то не так, то не то, того перевода. Так вот этот страх. Страх поднять голос церкви. Я не говорю в наглую кричать, выступать, обвинять, нападать. Не об этом речь идет. Тихо, спокойно, благородно, как Христос. Если я согрешил, скажи, в чем. Если я не согрешил, за что бьешь? Если ты говоришь, что так написано, куда деть вот это место Писания? Объясни, пожалуйста. Так вот, если мы боимся сказать, задать вопрос, это называется пораженный дух. Пусть еще не до конца, пусть еще не окончательно, но мы идем путем тем, который закончится для нас большим поражением, как швед под Полтавой. Будем биты и в хвост, и в гриву. Если мы боимся защитить обиженного, вступиться за истину, сказать, ну так ведь написано, почему у нас вот так? На каком основании какой Дух Святой мог этому нас научить? Если у нас этого бесстрашия нет, и если мы это боимся сказать, если мы боимся свою плоть, которая внутри меня шепчет, не трогай меня, не получится. Если мы боимся ребенку сказать, а ну так встал с пола, еще раз упадешь и будешь биться головой, то я тебе сейчас такое сделаю, что ты больше никогда не упадешь, потому что не на что будет падать. А мы ведь боимся ребенка, который в истерику упал. Мы опять боимся. Потому ребенок и понял, моя мама и мой папа в бронепамперсе большом. Ничего у них не получается. Я только упаду на пол, истерику закатаю. Не надо ни высшей математики, не надо ничего. Упасть, и они не выдерживают. Они в штаны накладывают по полной программе. Воины Христовы. Потому он привыкает никого не бояться. В смысле, делает преступником, является преступником. Должен был бы бояться наказания, но так как те, которые наказывают, прокуратура и полиция, они сами боятся преступника, он привыкает, что все поменялось сверх, с ног на голову, переменилось, перевернулось. Он не боится противников родителей, противники родителей боятся ребенка, ребенок понимает, что он царь, начинает устанавливать диктатуру пролетариата недоделанного. А верующие плачут, говорят, Господи, если ты его не спасешь, я говорю, извините, а Бог говорит, я вам говорил, что делать, вы не делали. Вы его разлагали, вы его приучали, а теперь, если ты не спасешь, да? А теперь, если я не спасу, так я виноват, а вы вообще хорошие, да? Так получается. Не надо бояться своей плоти. Не надо бояться угроз людей. Не надо бояться своих детей. Не надо наглеть против начальника на работе, но не надо бояться, надо иметь достоинство, надо иметь честь. Служить бы рад, прислуживаться тошно, лебезить, шестерить, ведь это страх, а страх это, заметьте, пораженный дух. Если крик ребенка действует положительно для ребенка на родителей, все, эти родители никогда не воспитают. И когда мне говорят, откуда ты знаешь, что вот эти родители не воспитают детей, у тебя веры нету? Я говорю, да у меня вообще веры нету в этих родителей. Ну я просто увидел, как упал ребенок, как мама начала шестерить. Все, мне дальше не надо про всю семью, про все там подробности, про силу, про веру, про пение в хоре, про веру в победу Христа. Я говорю, не надо мне рассказывать эти сказки, расскажите своей бабушке. От избытка сердца, говорят, уста. Вот какой человек вот в одном, он и в другом, и в третьем, в пятом и в десятом. Это армия трясогузки, которые трясутся, как осиновый листок. Так вот этот страх, я хочу сказать, страх перед Библией, что там написано не так, как хочется. Страх перед пастырем. Страх перед тем, чтобы в церкви что-то сказать, вступиться за истину, за правду или за обиженного. Страх перед ребенком, извините, страх перед мужем, страх перед женой. Нас делает рабами. Вы поняли, почему мы рабами становимся? Вы поняли, почему нами управляют? Вы поняли, почему мы вот такие вот пригнобленные и пришибленные? Это наш страх. Это наш пораженный дух. Мы предались ему. Мы сеяли его, мы веровали в него, мы пожали. Рабское положение, отсутствие уважения, отсутствие чести. А ведь люди, когда с мира приходят и смотрят на вот это вот, на вот эту армию, которая вроде бы неуверенно берет в руки меч, и у которой коленки трясутся, и они говорят, извините. Вы же тряпка. У вас же нет силы. С вами на войну идти, это заранее, как говорится, подставить свою голову под чью-то гильотину. Засунуть голову в петлю. Эта армия никогда ничего не побеждала, и никогда никого и ничего не победит. Вам, наверное, приходилось, когда вы читали Библию, попадать на такие стихи, да? Иеремия 3 глава с 9 по 11 стихи. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых, пусть выступят. Поднимутся все ратоборцы, то есть рать. Вы видите, да? Возбудите храбрых. Пробудите к храбрости людей. Простимулируйте, скажите, заявите об этом. Пусть выступят, пусть не сидят, пусть не лежат. Поднимутся пусть все ратоборцы. Дальше. Перекуйте орала ваши на мечи. Вот это мы бедные, мы ничего не можем. У нас орала. Мы такие вот мирные люди, над нами можно издеваться. Я не говорю, что мы, да, над нами будут издеваться, и мы должны уметь это терпеть. Причем терпеть без терпения, чтобы это было естественно. Не обижаться, не раздражаться, не мстить им, да. Но вы поймите, это когда нас обижают, а мы не отвечаем злом за зло. Но мы мужественные, мы бойцы, чтобы победить вот эту, вот этот свой страх перед людьми, да? Но когда надо вступиться за истину? Нельзя быть всегда мирным, надо быть мудрым. Перекуйте орала ваши на мечи. Из мирных пахарей превратитесь в воины, воинов. Этому тоже надо уметь, такими тоже надо быть. И серпы ваши перекуйте на копья. Дальше. Слабый, вот среди верующих, слабый пусть говорит, я силен. Поймите, это не сеанс аутотренинга, вот я силен, Вы знаете, когда это неосознанно, как бы я ни говорил, что я силен, когда я увижу опасность, я окажусь слабым. Когда наша плоть говорит «я слаб», мой разум говорит «нет, Бог мне поможет, я силен». Слушайте голос разума. И когда разум говорит «нет, Бог поможет», говори, что силен, не поддавайся, да? То говорите сами себе, не надо это вслух, не надо перед людьми, сами себе, я силен, у меня получится. И идите вперед с верою, и получится. Спешите, сходите, все народы окрестные соберитесь, туда Господи веди твоих героев. Вы слышите, кого Господь ведет на брань? Героев. А дезертиров туда никто не ведет. Что это за армия? В полном составе дезертирует. И называется войско Христа. Не доведи Господь, чтобы у Христа такое было, такое войско, такая армия. Дальше такое место. Исаии 35 глава, с 1 по 10 стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». О чем я хочу сказать? Вот я сейчас остановился, дальше не читаю пока. Вот это, смотрите, написано. Пустыня, сухая земля. Это люди без Господа. Это люди без надежды. Это люди без радости. Это люди, которых жизнь бьет. Это страна необитаемая, то есть там нету красоты природы, да, там пустыня, камни, нет деревьев, нет воды. А тут написано, это речь идет о мире, о людях, которые живут без Бога, которые, может быть, были верующими, но потом отступили от Бога, не видя никакого, как говорится, просвета в этой христианской, так называемой в кавычках, жизни, да, безнадежной. Написано, что когда-то возвеселится пустыня, и сухая земля возвеселится, возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свисти, то есть смотрите, как будто бы вдруг начнет оживать, как будто бы дожди благословения пойдут, да? Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать, ликовать. Слава Ливана, великолепие Кармила, Сарона дастся ей. А почему они вот так зацветут? Почему вот все начнет вот так благоухать и расти? А потому что они когда-то увидят славу Господа, величие Бога нашего. Это, смотрите, говорит Исаия. Сегодня пустыня не расцветает, мир борется друг с другом, война, народ на народ, царство на царство, дефолты, революции, майданы, контрреволюции, кризисы экономические, да? Пустыня, обратите внимание, калашматится. Выхода нет. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи сами как пустыня. Так вот, они, вот эти люди, вот эта пустыня, когда-то увидят славу Господа, величие Бога нашего. А теперь смотрите, когда увидят, через кого, и когда у них появится надежда, что они тоже начнут расти, благоухать и развиваться. Чтобы эта слава Господня явилась, и величие Бога нашего, увидели народы, окружающие нас. Теперь дальше Исаия обращается как бы к верующим. Укрепите ослабевшие руки. Утвердите колени дрожащие. Обратите внимание, вот он, пораженческий дух. Грех поражает, мы ничего не можем, мы хнычем, мы плачем. А совет какой? В таких людях окружающая нас пустыня не увидит ни славы, ни величия Господа. чтобы увидели, нам надо измениться. Для этого укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет. Вот Бог ваш придет отмщение. Воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Когда перестанете бояться, это я уже добавляю от себя, да. Когда укрепите свои дрожащие колени и свои ослабевшие руки, когда скажете сами себе, наш разум об этом говорит, мы согласимся с этим и подтвердим это, что все могу укрепляющим меня Иисусе, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне. Вот когда мы поменяемся, тогда поменяется мир. Когда мы получим это откровение, и мы это докажем в жизни, тогда и тот мир будет нас уважать и ценить, и тоже в том мире глаза слепых откроются, уши глухих отверзутся, хромой вскочит, имеется в виду инвалиды духовные, в грехах живущих, живущие. Ибо пробьются воды в пустыне, чьи воды? Наши с вами верующих воды. Только не вот эти воды, фильтрованные через церковные сито и фильтры. То не надо, это не нам, это евреям, это не того перевода. Вода вся, Господня, она не требует фильтровки в церкви. Вот когда эти воды пробьются в церкви, они потом пробьются и там, в пустыне. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Будет там большая дорога, смотрите, большая дорога к Господу. Будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там. Хищный зверь не взойдет на него. То есть имеется в виду, среди этого народа, который примет вот эту истину, там не будет этих хищников, не будет этих озлобленных людей, нападающих друг на друга и грызущих друг друга. Это тут львы там вот, и прочее, как говорится, зверье. Этими символами как символизируются вот эти люди. Льва не будет, хищный зверь не взойдет на него, не найдется его там. В нем будут, а будут ходить там искупленные. И возвратятся избавленные Господом, заметьте, избавленные от чего? От греха, от страхов, от уныния, от безволия, да? И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головою их, они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Но пока это не произойдет среди народа Божьего, то не будет той дороги, не будет тех ликующих и радующихся, над головой которых будет вечная радость. У нас у самих, как говорится, не до радости. Тема, как вы я еще раз напоминаю, как вы помните, а пораженный дух укрепит. Кто укрепит? Это слова, взятые из притчи 18 главы, 15 стих. Смотрите, какие здесь слова интересные. Дух человека переносит немощи, а пораженный дух кто может укрепить? Вот если просто взять слова, а пораженный дух кто может укрепить? Ну, как бы никто. А что это? А к чему это? А что это за дух? А как происходит поражение? Смотрите, вот здесь как бы ничего такого не написано. Но текст несет, ну, как говорится, подразумевает какой-то интересный смысл. Прочитать одну часть стиха «Пораженный дух, кто может подкрепить?» можно ничего и не понять. А вот прочитав и первую часть, и сопоставив их вместе, уже это навевает на определенные мысли. Смотрите, дух человека переносит его немощи. То есть, что такое переносит его немощь? Наша немощь. Обида, недовольство, раздражение, то есть слабость нашей плоти, наше безволие, наше бессилие. Мы не можем противостоять греху, искушению. Нас тянет, мы пьем, мы блудим. Мы не можем ничем и никак противостоять. Это наши немощи. То есть, зависимость от наших грехов, плотских, похотей и страстей, это и есть наши немощи. Наш признак нашей немощи. Обидчивость, раздражительность, завистливость, сплетничество, воровство, прелюбодеяние, пьянство, дрязги, споры, разногласия, гордыня, претензии друг к другу. Вы погибнете, мы спасемся. Это наши немощи. Теперь задаю вопрос. Почему наши немощи с нами? И мы не можем их перенести, ну, чтобы победить и не быть подверженным влиянию этих немощей. Чтобы не быть обиженным. Чтобы не быть раздраженным, завистливым, чтобы не быть воровитым. А мы плотские люди. Наши немощи – это наши грехи. А наши грехи исходят из нашего сердца. Ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти, зависти, ссоры, сплетни, распри. Мы немощные от того, что мы сердечные, чувственные, страстные люди. Как говорится, какая земелька, какие семечки, такие плоды, такой урожай. Сердце производит немощи, грехи. Для сердца это родное, для греха сердце это тоже родное и близкое, это как мама, как материнская грудь. Сердце производит немощи, сердце само же и психует от этих немощей, расстраивается от этих немощей, и ничего не может с собой сделать, и само же говорит, сердцу не прикажешь. Это как мы иногда говорим. А вот в человеке есть еще одна, назовем ее, субстанция. Дух человека, а он, оказывается, переносит его немощь. Его человека немощь. Тут нам надо задаться вопросом, а что ж такое дух? Ну, кто-то говорит, дух святой, тут, знаете, вот у нас такие толкователи есть. Кто-то говорит, это дух жизни. Что угодно. Здесь, смотрите, есть библейское слово, которое употребляется не в одном смысле, в нескольких смыслах. Но здесь конкретно говорится о каком-то духе. И не о духе жизни. И не о духе буквы закона, не о смысле закона, который вложен в закон. Не о духе святом сказано. А сказано, я уже забегая наперед скажу, потом я прочитаю и покажу вам, что так написано в Библии. А речь идет о разуме человека. Вы помните, Павел пишет в 7 главе Римлянам. «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Умом я понимаю, что это плохо, что так нельзя и так надо. А в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего». Плоть оправдывает свои немощи, оправдывает свои грехи. А дух, разум, противится этому, не соглашается и протестует против этого. Так вот, смотрите, разум переносит немощи. Разум, который может мыслить, и с которым имеет общение Бог, и которому Бог дает здравомыслие и рассудительность и доводит, как ученику, доказательство какой-то формулы или какого-то закона или теоремы. Разум человека, поняв что-то, усвоив что-то, может понять, как не обижаться и перенести немощь, обиду. Что перестанешь обижаться, перестанешь раздражаться, перестанешь завидовать, перестанешь прелюбодействовать. Что было приятно, станет неприятно и отвратительным станет. Разум человека переносит его немощи. Поэтому Бог или потому, что Бог с нашим разумом имеет общение посредством работы Святого Духа. А пораженный дух, смотрите, пораженный разум, кто может подкрепить его? То есть, если та субстанция, через которую человек имеет связь с Богом, а если ее поразить, просто удалить, как раковую опухоль, так как потом можно по-другому на мир посмотреть? Как можно на что-то другое больше замахнуться, настроиться на какую-то победу? Все. Связи с Богом нет. Контакт невозможен. Вся моя сила в Боге. У меня действительно не хватает ума, но Бог же может мне его дать, а через что дает, а его уже нет. Вот теперь попробуй подкрепи. Вот теперь попробуй помоги этому человеку. И сам стих как бы говорит, что когда разум поражен, и поражен окончательно и бесповоротно, на языке Библии это называется хула на Святого Духа. Когда уже нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. Когда Дух Святой покидает человека, точнее, не Дух Святой покидает, человек его покинул, ну а Дух Святой, ему ничего не оставалось, как остаться одному. Так будет точнее и правильнее сказать. Все. Кто поможет этому человеку? Кто его может спасти? Кто ему может объяснить? У него ума уже нету. Все, конец. Вопрос как бы говорит, что если Дух, наш разум поражен, то кто после этого может его подкрепить? Это уже конец, как говорят. Все. Но этот пораженный дух живет внутри нас. И если я не вникаю в себя и в учение, то я даже не пойму, что мой дух поражен. И что все мои надежды на спасение очень и очень призрачны. Ведь люди, ходящие в церковь, слушающие проповеди о том, что мы ничего не можем, они даже не понимают, что дух поражен. Говоря, что слово «дух» обозначает разум человеческий, я не ошибся. Но я хочу сказать вам такую вещь, что в зависимости от того, какое положение в человеке занимает наш разум, в зависимости от того, на что он настроен, то у нас внутри складывается и определенное настроение, определенный дух. Или дух воина, или дух пораженца. Дух борца, или дух там противоположный. Если мы не вникаем в себя, а вы обратите внимание, этому опять не учат. Так написано. Но не учат. Поэтому люди думают, что пребывают в вере, что дух ихний, разум и настрой ихний правильный. Они даже не догадываются, что рассудка уже нет, что в Библии написано понятным текстом, а мы не видим, как слепые, что дух наш поражен, что если мы говорим, что мы ничего не можем, мы бедные люди, что это только Христос, потому что у него природа была не человеческая, а божественная. Или начинаем мы там какие-то тайны такие куролесить, типа была соединена природа божественная и человеческая. С намеком таким, что у нас человеческая есть, а божественная нет. Поэтому он и победил. Я говорю, вот это воспитание, вот это, что людей не приучают вникать в себя и замечать что-то, что внутри происходит, какой настрой, какой дух, да? Люди даже не догадываются, что дух уже поражен. И когда ты ему говоришь, смотри, написано вот так. А надо вот поступать по духу. А не надо никогда страшиться. А ведь в Библии написано, что все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Все могу. А ведь в Библии написано, что всего можно достичь верою там и то, и то, и то, и то достигали. Он мне говорит, это ты так понимаешь. А мне Бог открыл, вот слушайте слова, а мне Бог открыл, что это истинная церковь, и я никогда ее не покину. Ну, пожалуйста, да, говорю, тебя приковали якорной цепью к Титанику, а Титаник идет на дно. Под шум оркестра. Потому я часто и говорю, что понять наш дух, чем мы живем, какое наше настроение. Мы вот привыкли, знаете, так вот, ни краду, ни убиваю. А мотивы, чем живем, о чем думаем, что нам интересно, что неинтересно, да? Какие мысли посещают естественное? Какие надо тянуть, как говорится, за шиворот, чтобы думать об этом? Это наш внутренний мир. И мы не знаем, что там творится. Потому Павел пишет, и я часто напоминаю вам, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Чтобы узнать, дух поражен или нет, то надо вникать в себя. Надо задуматься, надо вникать в свои мотивы, что там внутри, чем живу, какое настроение, на что я замахиваюсь или от чего я уже давным-давно отказался. И насколько это соответствует Писанию. Как так получается, как так происходит, что наш дух, наш разум дошел до такой степени деморализации и потери своей, ну, сказать можно, функциональности, да, что у нас пропадает надежда на спасение. Ну, я не говорю о том, что люди верят в спасение, а я говорю, как дошли до такого состояния, что настоящая надежда на настоящее спасение у нас пропадает. То есть мы же не спасемся с таким настроением. Как происходит поражение, парализация нашего разума и его способности бодрствовать, не унывать, думать, искать выход, не успокаиваться до тех пор, пока не будет этот выход найден. Вот как происходит, как мы к этому приходим? Каждый раз, когда мы игнорируем голос разума, а он же есть голос Святого Духа. Так вот, когда мы игнорируем голос разума, через который к нам обращается Бог посредством Святого Духа, каждый раз, когда мы внимаем голосу наших чувств, нашей плоти, хнычущей и плачущей по поводу и без повода, бодрость и боевой настрой нашего разума ослабевает. А пораженческое настроение наших чувств крепнет и все больше приобретает власть над нашим разумом. Наш разум в результате вот такого нашего участия, вот в этом процессе, да, наш разум обездвиживается. Мы перестаем думать, он начинает застывать, как мясной отвар превращается в холодец, и мозги у нас уже холодцом становятся, наш разум обездвиживается. Происходит его медленная парализация. И если этим процессом заниматься постоянно, ну вы поняли, о каком процессе я говорю, не обращать внимания на голос разума, а прислушиваться к нашей плоти и поступать по нашей плоти. Если мы этим занимаемся постоянно, потакая своим плотским похотям, то мы что сеяли, то и будем пожинать. Мы становимся все более и более душевными, плотскими и чувственными. Далее вы помните 2 Коринфянам 2 глава. Душевный ничего не разумеет того, что от Духа Божьего, потому что считает это безумием. Происходит, извините, как говорят, заворот кишок в голове. Все переворачивается с ног на голову. Писание у нас вертормашками. Вера у нас вертормашками. И мы начинаем верить, игнорируя многие места Писания. Начинаем верить, что мы ничего не можем. И мы через время действительно ничего не можем уже. Мы лежим, мы безвольны, мы парализованы. Как я сказал, то, что мы сеяли, то мы и стали пожинать. Мы отвергаем места Писания, где написано, что «все могу, укрепляющий меня Иисусе». То мы, прилагая к всему все старание, мы говорим, этого не надо. Мы берем палец, ставим Писание и говорим, верою мы, по благодати мы спасаемся. Все, и сие не от нас. Все. И знаете, многозначительно и, так будем говорить, вызывающе, торжествующе мы это говорим. Так вот, поступая так, соглашаясь так, у нас внутри определенное настроение формируется. Я имею такое упадническое, что мы ничего не можем, что воевать не получится, что сатана силен, Христос сильнее его, но пока что он слаб в нас. И рано или поздно мы придем сначала к слабоволию, а потом к полнейшему безволию. Потом нами овладеет либо вот эта не вера, а самоуверенность в спасении и страх, что все-таки у Библии написано много что-то наоборот, чем я верю, да? Страх перед этими стихами и страх встретиться с такими людьми, которые говорят, а куда это все деть? Нами овладевает самоуверенность глупая, дальше неуверенность, сомнение во всем, уныние, депрессии, они полностью поработят и оккупируют наше сознание. То есть так происходит поражение нашего духа, деградация нашего ума. А заметьте, в связи с нашим духом, с нашим пониманием формируется и дух. Это то, чем мы движимы. Это то, что нами управляет. Это то, что в нас доминирует. Возьмите в качестве примера. Видели, знаете таких людей? Опустившийся бомж. Ходит по мусоркам. Прямо оттуда достает из мусорки, из кулька, где все течет и все воняет. Прямо ложит в рот. Семьи нет, она ему не надо. Дома нет, ему тоже не надо, на ступеньках в переходе поспит. Будет очень холодно, Красный Крест подберет. В крайнем случае в полицию, в обезьянник возьмут, погреется. Работать не надо. Одеваться не надо. Мыть не надо. Зоопарк скачет по телу. Оброс небритый, немытый, вонючий. Отвергнутый всеми, но довольный своим состоянием. Ты ему скажешь про работу, на тебя так посмотрит. А зачем? Видишь, я и так живу. Это я вам привожу пример, ведь не родился же человек таким зачуханным и блохастым и вшивым. Ведь он таким стал. Когда-то мама носила на руках, давала грудь. Когда он уже начинал ходить, она опять носила его на руках. Как я иногда вижу, идет женщина, ребенку 3-4 месяца, он кричит, а он уже здоровый, она идет, пыхтит красного цвета, несет на руках. Потом он уроки не может делать, она за него делает. Потом он говорит, что учительница плохая, она выступает, что учителя плохие, программа слишком серьезная, с ума можно сойти, она поддерживает ребенка. Потом она говорит, успеешь потрудиться, мы натрудились, вы отдохните, вырастите, еще наработаетесь. Он лежал, смотрел телевизор, играл в компьютерные игры. Потом она заплатила деньги, чтобы он поступил в университет. Потом за деньги сдавал он экзамены, зачеты, учился за деньги. Девочки бывают не за деньги, на панель идут, ну не на панель, а к преподавателю, там панель у него своя есть. И зарабатывают себе оценки и зачеты. А жизнь – это борьба. Потом мамы не стало, папы не стало. Жизнь поменялась. Вклады, может быть, пропали. Ну, я не говорю, что это обязательно с богатыми людьми, но я знаю, что и с богатыми такое происходит. Человека не приучили бороться. Не было боевого настроя. Не приучали превозмогать себя. Через «не хочу», через «не могу». Вот так плыл по течению, не прилагал никакого усилия, никогда ни в чем. И вот докатился, стал вот таким вот, как я сказал вам, бомжом. Безвольным. Ему что говори, он на тебя смотрит такими уже, извините, выцветшими склерозными глазами. Знаете, вот такое ощущение, что он Ну, они и выпивают, а когда они выпивают, у них все равно взгляд такой же самый, знаете, вот как будто бы уколотый каким-то наркотиком, какой-то такой склерозный взгляд. Это говорит о том, что уже рассудок пришел к своему печальному финишу. Возьмите для примера спившегося и деградировавшегося, деградированного алкоголика, наркомана, блудника, у которого ничего не существует в голове, кроме неудержимой страсти к сексуальному удовлетворению. Это я вам привожу пример, как происходит пораженный дух. Все, опустившийся бомж. Он уже не может жить в квартире, потому что там надо порядок наводить. Он не может быть отцом, он не может быть мужем, он не может быть работником, помощником. Он бомж. Такой статус. Ему не надо страна. Война, не война, мир. Ему все равно. Обратите внимание, что с ним можно сделать? А ничего. Это называется пораженный полностью дух. Попробуй подкрепи, попробуй ее направь на путь истинный. Ну, кто-то скажет, ну, некоторые же бомжи все-таки берут себя в руки. Я говорю, ну, если встретились с кем-то, кто им помог, и сами они еще не дошли до вот этой роковой черты. Да, бывает такое, что алкоголик какой-то поднимается на ноги, и наркоман, и бомж. Но это очень-очень небольшой процент. Вот эти люди, вот это их состояние, вот это есть их финал и есть их печальный финиш. Это другими словами говоря, потому что я не в таком ракурсе, когда говорил с вами о хуле на Святого Духа, я не в таком ракурсе с вами тогда разговаривал. Я разговаривал о верующих, которые просто противятся голосу Святого Духа, понимая, что надо так, написано так, делают всегда наоборот, знают и понимают, но не хотят идти, да? И вот они хулят Духа Святого и доходят до бесчувствия. Я сейчас немножко с другой стороны к этой теме подвожу. Это та же самая хула на Святого Духа. Даже просто опустившийся человек. Черта, перейдя которую назад возвратиться уже невозможно. Дух Святой и Дух Разума. Он будет продолжать свою работу. Будет взывать и заставлять как бы к этому человеку, заставляя его задуматься. А думать уже просто нечем. Там нет уже светлой мысли и нет уже надежды. Там даже такое никогда уже не проклевывается. Я вчера вспомнил вам такой пример про одного человека. Говорю, слушай, может ты перестал бы пить? А мне нравится всегда быть под балдой. Всегда нравится быть пьяным. Мне нравится. Я этому же человеку еще сказал, ну ты же, говорит, ум пропиваешь. Он говорит, а мне это не грозит, у меня его нет. Крылатое выражение. Мне это не грозит. Или помню тоже одну пару. Муж и жена, душа в душу, никогда не ругаются, всегда пьяные и всегда делятся выпивкой и всегда в обнимку пьют и в обнимку лежат. Семейная идиллия, счастье, как говорится, без конца. Небо, я знаю, они никогда не ругаются. Что-то заговорили про здоровье, про болезни. И жена с гордостью заявляет, с гордостью, вот я именно, вот дух какой, да, с гордостью заявляет, а мы никогда не болеем. Я говорю, а почему? А мы проспиртовались полностью. А ты же знаешь, что в спирту, вот можно заспиртовать там и младенца маленький, он там не портится, ну типа никакая грязь, никакая гниль не заводится. Мы проспиртованы, мы потому и не болеем, потому что вот это лекарство. Знаете, не сколько слова здесь были важными, сколько вот дух, с которым было это сказано. Да, сказать им, что прекратите, будете здоровенькие, они скажут, что мы заболеем и умрем. Проспиртованность исчезнет в мозгу. Мозги действительно тоже проспиртовались. Не живут, заспиртованные в банке. Вот это называется пораженный дух. Попробуй его укрепить. Так вот, люди, которые пришли к вот такому финалу, да, Там у них в их сознании темно и беспросветно. Там мрак и полная безнадега. Вот это и называется пораженным, это называется пораженным духом. Тот орган, через который Бог вдохновлял, вселял надежду, говорил, объяснял, перестал функционировать. После этого хоть говори, хоть кричи, хоть бейся головой об стенку, до этого человека уже не достучаться. Это живой труп. Так вот, чтобы такого не произошло с нами, и мы не докатились до такого состояния, ну пусть не до такого, а до частично такого, это тоже я хочу сказать, неблаго. Чтобы мы не докатились до такого состояния, нам надо трудиться над собой. Нам необходимо бодрствовать, то есть думать, не попускать своей плоти, не идти на поводу у нее. И этот процесс воспитания ума и плоти можно совершать даже на бытовом уровне. Ребенка и самого себя любимого, да, необходимо приучать ставить перед собой цель и достигать ее. То есть, если мы перед ребенком не ставим задачу и не говорим, вот это ты должен сделать. А он ничего не делает, балуется, кричит, падает, разбрасывает. Извините, это же не победа, это просто как поведение животного. Я когда слышу, что некоторые цитируют Елену Уайт и говорят, Елена Уайт написала, что дети должны беззаботно бегать, резвить и скакать, как овечки. И говорю, вот смотрите, лежит на полу, язык вытянул. Высунул. Бросает игрушки. Машинками едет, об стенку бьет. Вот, смотрите, кричит, резвится, бегает, скачет, со стола взял, говоришь, нельзя, а он взял, побежал, ну, все по Елене Уайт. А потом говорят, вот вырос почему-то дурачок. Елена Уайт неправильно написала. Я говорю, дурачок не она. Это мы с вами. Она пишет, что да, должны быть вот такими, но под контролем родителей, которые должны вовремя их остановить, когда они теряют рассудок. Было бы неплохо что-то и дочитать дальше. Так вот, я говорю? У ребенка должна с детства всегда быть какая-то цель. Мы должны эту цель ставить перед детьми, они должны достичь. Таким образом, они приобретают силу, уверенность в себе. Не самоуверенность, а уверенность. Мы должны объяснить, что хорошо, что плохо. И почему с этим надо бороться. И бороться не просто так, поборолись, не получилось, ну и ладно. А бороться так, чтобы этого не было вообще. А если что-то надо, чтобы этого достигать, так не успокоиться, пока мы этого не достигнем. Пусть это будет на уровне всегда таком, бытовом. Поиграл в игрушки, сложи обязательно в ящик. Если мы убираем, мы приучаем ребенка к тому, что не надо брать себе в руки, не надо прилагать усилий, он будет расти совершенно расслабленным. Ходит в школу, должен учиться хорошо. Уроки должен сделать и не должен пойти погулять, пока он не сделает. Если не получается хнычить, мама, я пойду гулять, никаких гулять. Выглядит это жестоко, бесчеловечно. У ребенка нет детства. Вы знаете, когда ребенку дают в детстве детство, быть безголовым, ограниченным, примитивным животным, то у него детство не кончается до смерти. Он такой же ребенок, такой же малоумный и в 20, и в 40, и в 60 лет. Не жениться не умеет, ни замуж не умеет выйти, ни общий язык находить, ни на работу устроиться, ни обучиться не может ничему. Пить, курить, болтаться и все. Вот весь спектр, вот его все особенности и способности. Жить без плана, без цели, без средств, не зная, как достичь этой цели. Это называется узаконение безволия и расслабленности. Это подготовка к поражению. Обязательно должен быть план. И вовремя встать, а не нежиться. И не успокоиться, и не плюнуть, когда что-то не получается в жизни. Планы нужно выполнять. Задачи нужно перед собой ставить. Надо научиться не заснуть, пока не сделаешь до конца, неважно, какое дело. Даже помыть посуду, а завтра помою. Нет, сейчас помой, потому что будешь все время завтра делать. А завтра будешь опять на завтра перекладывать, а завтра на послезавтра. А в конце концов, как говорят, зарастешь гречкой. Надо не заснуть, пока не сделаешь. Надо не успокоиться, пока не добьешься. Не в злом, а в добром плане. И надо сделать не просто, вот сделал, вот, слава Богу, сделал. Нет, сделай красиво. Сделай качественно. Сделай как для Господа, чтобы самому потом нравилось, чтобы ты ходил и говорил, сам себе как бы, получая удовольствие, говорил, вот как хорошо получилось. Вот просто удовольствие. Когда подметаешь, так подмети, чтобы было красиво. Когда заправляешь кровать, заправь так, как это в армии. Даже табуреточкой на одеяле отбивается уголок по краю, кантик отбивается. Все табуреточки стоят по шнурку, все дужки кровати стоят по спинке кровати по шнурку, все дорожки по шнурку. Ну, кто-то скажет, да, это глупости, да, это зачем? Я говорю, вот там воспитывают правильно, гораздо лучше, чем в церкви. Я бы сказал, чем пойти в церковь и научиться, что мы ничего не можем, лучше бы сходить в советскую армию. Жаль, что ее нет. Кстати, и сегодняшняя армия тоже там приучают. Хотя много уже, конечно, цивилизованного туда входит. И, как говорится, знаете, как американский солдат, он не пойдет на войну, если в пустыне не будет у него душа и кондиционера. Конечно, такой солдат ничего не выполнит. Я, конечно, не за то, чтобы над солдатами издеваться, но солдат должен уметь жить и быть довольным всегда и при всех обстоятельствах. Я говорю, я вспоминаю себя до армии. И то не могу, то холодно, то жарко. Ну, мама все время опекала. Заботилась, кормила. То не люблю, то не могу, то не буду. Она и постели застилала, она и кричала, она и ворчала. И я не доедал, и нервы портил. И мама говорила, быстрее бы ты пошел в армию, да старшина, чтобы тебя накормил. Не знаю, откуда она это знала, но когда я попал в армию, я действительно стал солдатом. Хотя служба у меня была мед. Но прежде чем это мед было, у меня была далеко не мед служба. Вот там и вставать я понял, что надо, и дисциплина, что нужна. И задачу выполнять надо. А что ты будешь за солдат, который ничего не может, и бедный я человек? Зачем? Кому такая армия нужна? Я сейчас не с точки зрения христианства говорю, а с точки зрения здравомыслия, рассудительности на уровне мирском. По государственному мыслю. Там я и научился есть, и мне все нравится, даже каша без ничего после армии. После армии для меня сейчас можно взять карман просто пшеницы с мешка и ходить и просто жевать зерно. Не проросшее, не мягкое, без меда. Вы знаете, такая вкуснятина. После армии я могу в жару фуфайки ходить и ныть не буду. И не буду ныть, когда будет холодно. Хотя будет холодно, но ныть не буду. Этому научила армия. Еще много чему научила, я не буду все рассказывать. Главное, чтобы вы мысль поняли. То вот, что я хочу сказать. Родителям не надо быть доброй феей. И не надо приучать выполнять за всех всю работу, уроки и так далее и тому подобное. Не надо за всем ходить убирать, прибирать, уроки делать, помогать, поддерживать. Но я не к тому, что не надо вообще помогать. Иногда вначале надо, а потом уже, видя, что ребенок уже может что-то делать, надо, чтобы он делал. А мы продолжаем грудью кормить до непонятно какого возраста, или до своей смерти, или до пенсионного возраста наших детей. Через «не хочу» или через «не могу» надо ставить нужные задачи и надо их реализовывать. Нам самим и нашим детям. Надо всему учиться. Не то, что вот я это не умею, я это не люблю. Я когда слышу, когда верующие говорят, я этого не умею. Я говорю, у меня такого выражения в жизни нет. Что значит «не умею»? Ну не умею, значит научимся. Можно этому научиться. Недавно разговаривал с одним человеком, спрашиваю, ты это умеешь делать? Он говорит, не умею, но в цирке, говорит, же слона научили ходить на задних ногах. Можно же научиться. Я говорю, вот глянь как. Мирской человек говорит. Медведя этого, слона научили ходить? Да. Вот это я понимаю, вера. Не умею, у меня такого слова нет. Не умею, научусь. Не получается, не встану, пока не получится. Чего-то недопонимаю. Лезь в интернет, набирай в поисковике, и там будет 1000 вариантов. Добавь к этому еще свое соображение с учетом каких-то там своих особенностей, да? Всему можно научиться. Когда верующий говорит, это не люблю, это не могу, это мне не нравится, я говорю, вы мне извините. Вы очень много про себя сказали. Если я это не могу, значит это невыполнимо, значит это неисполнимо. Значит, грех нельзя победить, этому нельзя научиться. Это мне не по силам. В Библии написано, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Что за мужчина, который не может розетку поремонтировать? Ну не знаешь ты что-то, разберись, сядь, вникни, не скули, не стани. Разбери, поймешь, отремонтируешь. И потом можешь стать большим специалистом, все будут ходить, и ты будешь жить при деньгах. Что значит, я не умею салат делать? Бери, делай. Что значит, не умею стирать? Бери, стирай, как сказал один мой знакомый. Подогрей воды, всыпь порошка, положи белье, замочи, а потом три, оно должно стираться. А я не умею, давайте женщину наймем. Дорого будет. Можно научиться и вареники делать, и пирожки печь, и Наполеон торт сделать. Все можно, нет ничего невозможного. Но веру мы-то воспитываем где? Вот этот настрой боевой. В обыденных вещах. Бери, учись. Кругом у нас, вокруг нас кругом школа. Не выращивал никогда... На огороде ничего. Ничего начинай выращивать. Ну пусть сразу ничего не все получится. Со временем получится. Где-то заметишь, что-то подскажет. Берись и делай, не все так страшно. Извините, не то что похвастаюсь. Я городской человек, никогда к земле никакого отношения не имел. Когда я стал заниматься уже такой вот землей, там теплица, огородик какой-то, да, мне говорят, ну надо же у тебя какие урожаи. А у нас нет. Я говорю, так я все время думаю. Не получается, сделал вот так, проэкспериментировал. Растет. Да, труд, да, прилежание должно быть, но можно всему научиться. Ой, рыба не клюет. Можно научиться ловить рыбу, надо просто пошевелить мозгами. Надо поставить задачу, надо понаблюдать. Играет роль и погода, и давление, и дождь, и солнечно, и какой корм, какая предкормка, и какой кислородный там баланс в воде. То есть, я что хочу сказать? Я часто говорю, кто-то смеется, я говорю правду. Мужчина должен уметь все делать, даже рожать. Да, мы не умеем, надо стараться, говорю, все равно. Ну, вы понимаете, я немножко, как говорится, с юмором говорю, да? Надо учиться, что такое я не могу, не знаю, не умею. Я не к тому, что мужики научатся рожать, хотя уже, вы знаете, что мужики уже стараются. Не тем местом и не туда. Но я говорю, вот смотрите, вот эта черта победная. Не пораженческий дух, а боевой. Победный, да. Смотрите, воспитывается в обыденной жизни, в обыденных вещах. И некоторые говорят, вот есть духовная жизнь, а это бытовуха. Тут поймите, мы в бытовухе воспитываем характер. Характер божественный, взять себя в руки и встать в 6 часов, а не нежиться до 12, до часу дня. Взять себя в руки и лечь в 10 часов, а не сидеть за компьютером до 4 утра, тем более, когда чепухой занимаемся. Взять в руки и выполоть огород так, чтобы было приятно на него посмотреть, а не глядя на другие огороды, говорить, да ну во всех такие, да, их все равно никогда этих сорняков не переполишь. Переполишь. Я беру участок земли и не перепахиваю, а культивирую его. Фрезой. 8-10 за сезон. Взойдет, я опять перекультивировал, да. Взошло, я опять фрезой обработал землю. Взошло, и вот так все сорняки, все семена прорастают, я их уничтожаю. А где уже невозможно, купил пленку, накрыл. Вот побудет год, там ничего расти не будет. Кроме того, что я уже посажу потом. Там все погибнет по темной пленкой. Я говорю, было бы желание, а вот это, ой, не могу. Я говорю, что за вера? Верующий, который что-то не может одно, он не может другое, третье, пятое, десятое, и в конце концов он не может победить грех. А это уже, я вам хочу сказать, чревато вечной погибелью. Это касается и здоровья, пища, упражнения, труд. Это и воспитание души. Нужно ставить задачу, нужно уметь достигать, побеждать и не хныкать. Говорить, что я не могу, я вам говорю, это начало преступления. Ой, у меня не получается, вот эта интонация, вот эти слова, это преступление. Вот где корень, и вот куда надо зреть. Зри в корень. У тебя не получается, потому что у тебя дух пораженный. Ты с этим согласился, ты в это уверовал, тебе это нравится. И вот если мы не будем вот ставить перед собой задачи, не будем вот воспитывать себя, да, из нас будут вырастать хлюпики, расслабленные, безвольные, безинициативные люди. Как говорят, какой-то балласт в жизни. И они потом пополняют ряды церквей, где, вы знаете, никто тоже ничего не может. Видите, родственники как сходятся. Свояк свояка видит издалека. Они потом, эти люди, пополняют ряды бомжей, алкоголиков, безработных и беспросветных, которым потом могут предложить какое-нибудь преступное дело. Ну, жить-то надо. Из этих людей потом получаются неустроенные семьи, у них глупые невоспитанные дети. И из них же самих потом получаются клиенты, потенциальные клиенты психдомов и тюрем. Поэтому и написано. Бодрствуйте и молитесь. Бодрствуйте, это называется думайте, молитесь, это разговаривайте духом с Богом, чтобы не впасть в искушение. Думайте головой, не прислушивайтесь к своему сердцу. Это вечный ропотник, вечно чем-то недоволен, вечно что-то не умеет, вечно что-то не хочется, вечно что-то не нравится. И заметьте, вот это наше сердце в роли диктатора. Бодрствуйте, думайте головою. Разговаривайте с Богом, осмысливайте то, что вам Бог говорит. Наблюдайте за собой, вникайте в себя, чтобы не впасть, то есть, чтобы не подчиниться искушению, и чтобы это искушение не держало над вами верх. А теперь смотрите, какие слова. Дух бодр, опять дух с маленькой буквы. Плоть же немощна. Что значит дух бодр? Разум он всегда бодр. Он, это как счетная машинка, как вычислительный центр, как процессор. Что бы ни получилось, рассудок сразу начинает, что, где, почему, как избавиться, как решить проблему. Разум всегда, как говорится, в поиске, в надежде, в вере, в рвении, в стремлении. А плоть, наши чувства, немощны. Плоть же немощна. Я ничего не могу. Покушать люблю, трудиться нет. Было бы неплохо, конечно, стать чемпионом мира в беге или в боксе. Ой, опять вздохнул. Не. Ну, конечно, на диване можно там немножко подергаться, сделать вид, вроде что там тренируешься что-то, да? А наяву-то не хочется ничего делать. Разум ищет выход. Разум не стоит на месте. Он бодр, потому что через разум с нами общается Бог. И хорошие мысли взять в руки в себя, перестать нежиться, приучиться кушать то, что есть, быть довольным тем, что есть. Не унывать, иначе опустишься. Не унывать, потому что жизнь тебя на землю положит. Не бояться, потому что превратишься вот в того, который всех боится. Разум бодр, а плоть немощна. Вы видите, да? Мы с вами читали вот перед этим. Дух человека переносит немощи. Смотрите, бодр, не поддается на провокацию, противится чувствам, не соглашается, говорит иную точку зрения. Видите? Дух переносит немощи. А пораженный дух кто укрепит? Кто поражает дух? Плоть. О чем мы с вами только что говорили. Потакая нашей плоти, слушая ее, продолжая лежать на диване, приучаясь к тому, что я ничего не могу, что усилия прилагать не надо. Слава Богу, что есть такая церковь, есть такое учение, что мы благодатью спасены, не делами, и что сие не от нас зависит, а от веры, от Бога, от благодати, тем более незаслуженной. Мы приходим к тому, что наш дух поражен. Так происходит поражение, так происходит деградация, так мы приходим к безволию, и так мы становимся инвалидами. Кто первого дня, кто седьмого, кто пятого, а кто вообще без каких-либо дней, просто инвалид. Извините, но это инвалид на голову. Пораженный дух, пораженный рассудок, отсутствие воли, безволие, апатия, инерция, депрессия, жить не хочу, и зачем такая жизнь? Вот так мы приходим к такому состоянию. Я на этом буду заканчивать сегодняшнее наше общение. Оно еще продолжится в следующий раз. Но я думаю, настрой вы понимаете. Каковы мысли человека, таков и он. Я чуть по-другому скажу. Каковы мысли, такова и жизнь. Каковы мысли, таковы и успехи, или таковы и поражения. На самом деле человек – это не то, что он делает. А на самом деле это его интеллект, это его внутренний мир, это его дух. Чем он живет, что любит, что ценит, к чему стремится, какие задачи перед собой ставит. Вот там человек. И какой он там внутри, каковы мысли, такова и жизнь. Либо ты герой, либо ты проигравший. Либо ты устроенный, либо ты бомж. Либо ты идешь путем спасения, либо ты, являясь членом церкви, идешь путем погибели. Потому что ничего не можешь, потому что твой такой дух, тебя таким воспитали, тебе это понравилось, твоей плоти это нравится, ты с этим согласился и поплыл по течению, знаете куда. вниз только. Течение вниз, и ты туда. Я приводил вам пример одному моему знакомому в советское время, как бы говорили. Ну чего ты все время против течения? Ну вот смотри, все люди по течению. Вот партия решила, вот народ там проголосовал. Вот и вы бы были все такие, как все. Плыви по течению. Он ему ответил. Живая рыба, даже если стоит, то всегда против течения. А плывет против течения. И даже если стоит, то против течения. А дохлая плывет по течению. Вот дохлая рыба, как все, как в церкви, как учат, тем более, что приятно, я тоже, как все. Вот это называется пораженный дух. За течением. Не против, а за. Я не говорю, что надо всегда идти против. Надо подумать, что люди говорят, и стоит против, а может быть и за быть. Но я говорю, когда учат преступному, когда отвращают от веры в Бога, от веры в Писание, когда учат вопреки Писанию, а это нравится нашей плоти, и мы плывем по течению, то это чревато большими и неприятными для нас последствиями. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих наших встреч.